Слышали мы о любомудрии твоем от монаха Арсения. И что желаешь видеть нас, великого государя? И мы тебя, как чадо наше по духу возлюбленное, с любовью принять хотим». Приехавший в Москву в начале 1662 года под именем митрополита Иерусалимского предтечего монастыря, легорит был обласкан и царем, вследствие чего нашелся в затруднительном положении между царем и патриархом, одинаково к нему расположенными. Он сделал попытку помирить их, и 12 июля 1662 года написал Никону мягкое письмо, уговаривая его возвратиться на патриаршество, подчинившись преданиям Восточной Церкви, уступив царской власти. «Не знаю, куда мне обратиться, потому что никто не может работать двоим господам», — так откровенно начинает легорит свое письмо. «Без ласкательства скажу. Алексей и Никон, самодержец и патриарх. Один всякий день оказывает милости, другой молится и благословляет. Не благо много господствия. Один господин да будет» — из Гомера. «Один царь, потому что и Бог один, как и солнце одно между планетами. Знаю, что в своих поступках ты всегда имел добрую цель, но добрая цель должна достигаться и добрыми средствами. Блаженнейший, не всякий раб царский изображает царя, не всякий раб патриаршеский представляет патриарха. Имея важные причины, ушел ты с престола и отряс прах с ног своих на Москву за ее непокорство. Но сказано: да не будет бегство ваше в субботу и зимою, во время крамол и браней. Какую пользу принесло твое гневливое отшествие?» Потом легорит распространяется о терпении царя. «Кто паче возблагоискусствит добродетелью? Никон, покайтеся!» — вопиет. Самодержец Алексей общую песнь поет. «Претерпевый до конца, то и спасется! Будь пастырем добрым, а не наемником. Вознеси вокруг очеса твоя и вишть чада твоя, отеческого руководительства требующий. Послушайся моих слов, о золотая глава, золоторунная сия паствы, и соединись своими членами. Вредно для церкви, бедственно для государства, недостойно тебя пребывать вне престола. Становлюсь проповедником громогласным, потому что ревность моя не позволяет мне молчать. Все восклицают на тебя. Все упокоится от гнева наказуют. Да замолкнут толки охотников до порицания. Да исчезнут слово борения грызущих неистовых мужей. Смотри, четыре патриарха жаждут видеть конец ссоре. Иди и не отказывайся отдать кесарева кесареви. И какому кесарю? Смиренно мудрейшему. И тебе смириться подобает. Не знаем ответа Никонова, можем догадываться, как отвечал Никон человеку, убеждавшему его смириться. Знаем одно, что Паисий вскоре после этого перешел на сторону врагов Никона. Боярин Семен Лукьянович Стрешнев подал ему статьи, в которых излагалось поведение Никона и требовал отзыва на них. 15 августа того же 1662 года Паисий представил ответы, все клонящиеся к осуждению патриарха. Стрешнев обвинял Никона в том, что он при поставлении своем на патриаршество переосветился, хиротонисался снова, явно перед всеми. Не позволил исповедовать и приобщать преступников. Когда облачался, чесался и в зеркало смотрелся. После отречения посвящает священников и диаконов. Никогда не называл архиереев братьями, но почитал их гораздо ниже себя, потому что им были посвящены. Никон строит теперь по сие время монастырь, который назвал Новым Иерусалимом. Хорошо ли, что имя Святого Града так перенесено, иному месту дано и опозорено? Никон разорил епископию Коломенскую для своего монастыря, говоря, что это было ближнее епископство от Москвы, и непригоже быть епископом под боком у патриарха. Хорошо ли архиереям строить обозы и грады, потому что Никон полюбил жить на местах пустых и наполняет их наемниками и боярскими подданными? Никон говорит, что не обретается вне своего престола и епархии, только съехал по некоторым причинам, которые он объявит перед престолом истинного судьи праведного. Паисий на все эти статьи отвечал осуждением поступков Никона. Были предложены и другие вопросы. Первое. Может ли царь созвать собор на Никона, или надобно повеление патриаршеское? «Царь может созвать собор по примеру римских кесарей», — отвечал Паисий. Второе. Собор, созванный царем, Никон почел за ничто и назвал «сонмищем жидовским». Ответ. Его надобно как еретика проклинать. Третье. Можно ли составом судить главу своего, начальника? Ответ. Все священники, как преемники апостолов, имеют власть вязать и решить. Четвертое. Нарекся Никон великим государем, потому что так назвал его наш государь, желая почитать его более обыкновенного. Согрешил ли Никон, что принял на себя такой высочайший титул? Ответ. Истинно согрешил. Пятое. Подобало ли Никону убегать страха ради? Ответ. Кто творит добрые дела, никогда не боится. Шестое. Согрешает ли государь, что оставляет во вдовстве Церковь Божью? Ответ. Если он это делает для достойных причин, не имеет смертного греха. Однако не свободен от меньшего греха, потому что многие соблазняются и думают, что он это делает по нерадению. Седьмое. Архиереи и бояре, которые не бьют челом и не приводят царя к тому, чтобы дал по этому делу решительный указ, грешат ли? Ответ. И очень грешат. Восьмое. Никон проклинает. Важно ли его проклятие? Ответ. Клятва подобна молнии, сожжет виновного. Если же произнесена не по достоинству, то падает на того, кто произнес ее. Девятое. Прилично ли архиерею драться и в ссылку ссылать? Все это делает Никон. Ответ. Терпение есть высшая добродетель, гнев – худшее зло. Десятое. Тишайший государь и всесчастливый царь поручил Никону надзор над судами церковными, дал ему много привилегий, подобно Константину Великому, давшему привилегии папе Сильвестру. Ответ. Надобно принимать почести от царя осторожно. Полезнее было бы Никону иметь меньше привилегий, потому что иные надмили его. Смотрелся он в них, как в зеркало, и случилось с ними то же, что пишут вершописцы о нарциссе, который в речной воде смотрел на свое лице, хотел поцеловать и утонул. Одиннадцатое. Можно ли государю отобрать привилегии? Ответ. Можно, если тот, кому дано, дурно пользуется ими. Двенадцатое. Никон бранит монастырский приказ, где посадил царь судить мирских людей, порицает царя за то, что назначает по монастырям архимандритов и игумнов. Кого захочет? Ответ. Пусть прежде не было монастырского приказа. Дело в том, что царь учредил его для лучшего порядка и лучшего суда. Устроил ли Никон лучший суд? Сидел ли когда-нибудь на своем судейском месте? Никогда. Но держал мирских же людей, которые судили в его приказах. Челобитные раздавал своим дворовым людям. И они прямое делали кривым. 13. Кто называет царя нашего мучителем, обидчиком, хищником? Что тому подобает по святым правилам? Ответ. Если он духовного чина, да извержется. 14. Никон оправдывается тем, зачем его не позвали на собор, где бы он объявил причины своего ухода. Ответ. Никон должен был сам явиться на собор или прислать письмо. 15. Никон винит архиереев своих, что не сдержали присяги своей, данной перед ним, но отверглись его, вышли из послушания к нему. Ответ. Обещание – не присяга. Архиереи не присягают. Обещали они послушание в делах, которые справедливы. И 16. Проклял Никон боярина Семена Лукьяновича Стрешнева, будто тот выучил собаку свою благословлять подобно патриарху. Достойно ли проклинать за это? Ответ. Если б мышь взяла освященный хлеб, нельзя сказать, что причастилась. Так и благословение собаки не есть благословение. Шутить святыми делами не подобает, но в малых делах недостойно проклятие, потому что считают его за ничто. Никону доставили вопросы и ответы. С обычным своим пылом он принялся писать возражения и списал большую тетрадь. Ему легко было опровергнуть обвинение в присвоении титула великого государя, в названии Воскресенского монастыря Новым Иерусалимом. «Какого еще другого толку ищешь ты, вопрошатель?» — обращается он к Стрешневу, «когда сам свидетельствуешь, что царь назвал меня великим государем. На нем Господь Бог и взыщет, и рассудит в день судный по его рукописным грамотам». Он же был в Воскресенском монастыре на освящении церкви. Ему захотелось называть монастырь Новым Иерусалимом, и в своих грамотах написал собственную рукою на утверждение. Легко опровергает Никон и упрек относительно присоединения Коломенской епархии к патриархии. «Вы говорите, что я разорил Коломенскую епископию. Епископия эта лежит подле патриаршеской области, а земля Вятская и Великопермская отстоит больше 1500 верст, страна обширная и людей множество. Немало там остатков языческих обычаев, а говорят, что даже сохранилось и идолопоклонство. На этом основании, по совету с великим государем, Коломна присоединена к Москве, а вместо нее учреждена епархия Вятская и Великопермская, а не для Воскресенского монастыря. Еще в то время и зачатков Воскресенского монастыря не было. Сколько было доходов у Коломенской епархии, столько же дано и туда из патриаршей епархии. Какое число крестьянских дворов было в епископии, столько же и там дано. А коломенские деревни взяты на государя. А после государь пожаловал их в Воскресенский монастырь, будучи на освящении церковном, говоря «святая святым достойна». А не я взял или разорил. Мы видели, что в числе обвинений Никону были крутые поступки его, побои, ссылки. Он отвечает на это обвинение. «И теперь не отказываемся так поступать с врагами и бесстрашными людьми по образу Христову, по правилу святых апостол и святых отец». Но всего более рассердило Никона утверждение Стрешнева, что всесчастливый царь поручил ему надзор над судами церковными и дал много привилегий. Тут Никон высказал свой взгляд на отношение царской власти к патриаршеской, взгляд, который никак не сходился с преданиями Восточной Церкви, утвержденными в России историей. «Про всесчастливое царское отвечать нам не нужно. Знают все счастье и несчастье царское, какую каждый благодать принял от его царского счастья. Ты говоришь, что он нам поручил надзор над всякими судами церковными. Это скверная хула и превосходит гордость Деницы. Не от царей начальство священство приемлется, но от священства на царство помазуются. Явлено много раз, что священство выше царства. Какими привилегиями подарил нас царь? Привилегию вязать и решить? Мы другого законоположника себе не знаем, кроме Христа. Не давал он нам прав, а похитил наши права, как ты свидетельствуешь, и все дела его беззаконные. Какие же его дела? Церковью обладает, священными вещами богатится и питается, славится в них, ибо митрополиты, архиепископы, священники и все причетники покоряются, работают, оброки дают, воюют, судом, пошлинами владеет. Господь Бог всесильный, когда небо и землю сотворил, тогда двум светилам, солнцу и месяцу, светить повелел, и через них показал нам власть архиерейскую царскую. Архиерейская власть сияет днем, власть эта над душами, царская в вещах мира сего. Меч царский должен быть готов на неприятелей веры православной. Архиерейство и все духовенство требует, чтобы их обороняли от всякой неправды и насилий. Это мирские люди делать обязаны. Мирские нуждаются в духовных для душевного избавления. Духовные нуждаются в мирских для обороны внешней. В этом власть духовная и мирская друг друга не выше, но каждая происходит от Бога. Наконец, так как Паисий объявил, что духовное лицо за порицание царя достойно низвержения, то Никон отвечает: «Досаждать царю всем запрещено, но обличать по правде не возбранено». Уже собран много лик, зло пострадавших у Господа обличения ради неподобных дел царских, злыми смертями и муками скончавшихся. В декабре 1662 года, говорит официальное известие, царь Алексей Михайлович, слушая всеношную в Успенском соборе, на праздник Петра Митрополита, пришел в умиление, что соборная церковь вдовствует без пастыря уже пятый год. Патриарх Никон о вдовстве ее не родит. Ушел и живет в новопостроенных им монастырях. Церковная служба отправляется несогласно, а патриарх проклинает митрополита Петерима Сарского и других без собора и безо всякого испытания и другое подобное тому творит. Поэтому великий государь изволил созвать собор и писать ко вселенским патриархам, чтобы они или кто-нибудь из них изволил прибыть в Москву. А ко всем преосвященным государь велел написать, чтобы они приехали на собор из дальних городов к 25 марта, а из ближних – к 9 мая. Немедленно же должен был явиться в Москву рязанский архиепископ Иларион для собрания к тому собору всяких вин, и с ним вместе у этого дела велено быть боярину Петру Михайловичу Салтыкову, думному дворянину Елизарову и дьяку Голосову. Они должны были собрать сведения. Сколько Никон во время своего патриаршества взял из Успенского собора образов и всякой церковной утвари с распиской и без расписки. Сколько взял из домовой казны денег, хлеба, лошадей, поехавший из Москвы. Сколько при нем было выходов книг печатных и каких. И одних книг выход с выходом во всем ли сходны были. И в чем разница старые печатные книги и рукописи и с греческих присыльных книг переводы, с которых новые книги печатаны, все ли целы на печатном дворе, или некоторых нет, и где они? Из монастырей взять сведения, сколько чего из них взял Никон. У старца Арсения Суханова отобрать сведения. Сколько он купил книг в Палестине, каких, сколько заплатил за них денег и кому книги отданы. В том же декабре иеродиакон грек Милетий, бывший в Москве для устройства певческого дела друг Лигарида, отправлен был к восточным патриархам с приглашением прибыть в Москву.